è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Я Владислав Горин из «Медузы». С нами сегодня Таня Локшина, заместительница директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Здравствуйте, здорово, что вы с нами.
Здравствуйте.
Новость по BBC. Россиянки, бывшие жены джихадистов, объявили голодовку в тюрьме в Багдаде. 57 россиянок уже неделю отказываются от еды в тюрьме Русафа, рассказали BBC их родственницы. Все они были женами бойцов Исламского государства и позже были приговорены иракским судом к долгим срокам заключения. Правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International свидетельствовали о нарушениях во время слушаний уголовных дел, связанных с Исламским государством. Сами женщины настаивают, что они невиновны и не вступали в Исламское государство, а только следовали за мужьями. Россиянки требуют пересмотреть их дела и репатриировать их на родину. Прямая речь. «Мы не согласны с нашими приговорами, и мы хотим к нашим детям и родным», передали BBC слова одной из заключенных. Это не первая голодовка. 400 женщин протестовали в Русафе еще в 2023 году, однако их требования выполнены не были. Изначально после падения Исламского государства многие страны мира не хотели репатриировать бывших жен джихадистов, однако со временем ситуация изменилась. Этих женщин начали вывозить домой, а после судить или реабилитировать. Прочитав это, я вспомнил, что да, что-то такое было, и пару лет назад действительно была другая голодовка, не только с россиянками, там, конечно, история, там были гражданки других стран, много из бывшего СССР, из Беларуси даже были, Украина и Центральная Азия уж тем более, Азербайджан был, но еще были и Турция, и Франция, и Германия. Не напомните про само явление жены участников Исламского государства, как они там на территории Сирии и Ирака оказались?
Да, проблема эта очень давняя, и на самом деле я этим вопросом плотно занималась в 2018 году, то есть тоже достаточно давно, и интервьюировала около десятка женщин, которые либо были репатриированы в Россию, либо находились в заключении, в частности, в той же самой тюрьме Русафа. У них была временами мобильная связь, и мы с ними общались по переписке. Что вообще это такое, и откуда там столько россиянок? Давным-давно, в 2014 году, число жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе, согласно экспертным оценкам, упало аж в два раза. Вот как это могло произойти? Произошло это именно в связи с массовым оттоком боевиков в Сирию. Кибеков, последний лидер северокавказского подполья и сторонник Аль-Каиды, запретил самоподрывы, участие женщин в джихаде, причинение вреда имуществу гражданского населения. И для многих воевать на Кавказе стало трудно, вообще неинтересно. А джихад в Сирии очень ценился, и идеология ИГИЛа молодых радикалов буквально покоряла. ИГИЛ им позволял красочно, вот так, ну, театрально реализовывать потребность в насилии, в мести. Успехи ИГИЛа убеждали их в эффективности вот этой новой модели, и мощная такая красочная ИГИЛовская пропаганда очень притягивала молодежь. И амиры Эмирата Кавказ один за другим присягали на верность ИГИЛ, присягали на верность Аль-Багдади. После убийства Кибекова раскол только усилился, и вот позиции ИГИЛа на Кавказе стали еще более сильными. И происходило еще одно явление, а именно спецслужбы фактически создавали условия, при которых радикалы с Северного Кавказа могли беспрепятственно получить паспорта и беспрепятственно выехать сначала в Турцию, да, потом в Сирию, многие выезжали в Ирак. Сколько именно российских граждан выехало в Сирию или в Ирак? Около 4000, ну, это число, в частности, приводил и президент Путин, а консервативные экспертные оценки 3,5 примерно тысячи, да, ну вот до 4. Больше всего выехало из Дагестана, и выезжали мужчины вместе с семьями, выезжали женщины отдельно, чтобы присоединиться там к мужчинам, выезжали люди с детьми, но, естественно, у многих там рождались дети. И вот когда россиянки в очередной раз объявляют голодовку, эта голодовка не первая, к сожалению, я боюсь, что не последняя. С чем это связано? Кроме того, что их держат в отвратительных условиях уже довольно много лет. Они осуждены по результатам судов, где их процессуальные права совершенно не соблюдались. У них не было переводчиков. Они не понимали, что на самом деле происходит. А приговоры очень суровые, от пожизненного до просто многих-многих лет тюремного заключения, как бы за то, что они были активными членами ИГИЛ. А вот были или не были? Ну, с точки зрения права, на этих процессах никаких убедительных доказательств не прозвучало. Сами эти женщины настаивают, что они в деятельности ИГИЛ не участвовали, а просто жили себе и рожали детей. Ну, честно говоря, мы, конечно, не можем утверждать, да, что вот каждая конкретная женщина ни в чем не участвовала, например, не участвовала в работе так называемой игиловской полиции нравов, да, полиции морали. Да, многие из них рожали каждый год. Контрацепция в ИГИЛе была запрещена, и, соответственно, женщина рожала, кормила, рожала, кормила, рожала, кормила. Это был бесконечный цикл. Что именно она могла параллельно с этим делать, в чем именно она могла параллельно с этим участвовать, ну, очень сомнительно. И вот это вот и есть их основной аргумент, что мы просто растили свои семьи, мы не совершали никаких преступлений, нас осудили за то, чего мы не делали. И я еще раз повторю, ну, не могу я сказать без тени сомнения, что вот ни одна из этих женщин действительно не была вовлечена ни в какую преступную активность и не делала ничего страшного. Но, с другой стороны, то, как их судили, было полное безобразие, и реально нет там никаких доказательств. Да и сами они, в общем, особенно не понимали, что с ними происходило во время этих судебных процессов, и не могли дать нормальные показания.
Давайте об этом поговорим, но мне кажется, нужно небольшое уточнение. Я понимаю эту оптику, во-первых, правозащитную, во-вторых, журналистскую, а журналистика все-таки устроена обычно сострадательно, она на стороне слабого, и когда перед тобой Левиафан, и человек не знает, куда еще обратиться, он идет к журналисту и рассказывает свою историю, это последнее средство слабого или одно из последних. Поэтому не хочу возлагать на жертв, а они в этой ситуации, в этой процедуре, в том, как они содержатся в тюрьме очевидные жертвы. Не хочу на них возлагать вину. Тем не менее, известно ли вам о том, что женщины, во-первых, знали, куда едут, во-вторых, когда они по убеждению приезжали на территории, которые контролировались исламским государством? Ну, потому что для меня это хороший брак, я его могу даже не знать, но я убеждена, что только такой порядок жизни вот там, в этой точке земли, сейчас именно с такими законами наилучший. Это, кажется, все-таки честно было бы описать.
Знаете, я очень не люблю выражение «вдовы ИГИЛа», потому что все-таки мы говорим о живых людях. И эти женщины очень разные. И я лично знала женщин, которые уезжали туда, разделяя идеологию ИГИЛ и прекрасно осознавая, что они делают. Которые не просто были согласны со своими супругами, а даже в некотором роде подталкивали к этому поступку супругов. Я при этом знаю женщин, которые не понимали, куда они едут.
Сказал, едем в Турцию, на самом деле оказались в Сирии.
Совершенно верно. Вот муж говорит, мы уезжаем, мы поедем в Турцию, у меня там работа, все устроено, будут очень хорошие условия. И изначально они действительно приезжали в Турцию, а потом эту женщину с детьми, у нее ничего не спросив, перевозили в Сирию, перевозили в Ирак. И это происходило, насколько я понимаю, да, я занималась этой проблематикой, ну, наверное, год очень активно, это происходило достаточно часто. То есть, правда, очень разные люди. Ну, и плюс еще, конечно, были женщины, которые понимали, что они делают, но не до конца понимали, как все это выглядит на практике. И на месте, оказавшись, отчаивались, оплакивали свое решение, но уже ничего не могли сделать. То есть они оказались в ловушке. И, собственно, были мужчины, которые тоже сожалели о своем решении. Очень разные люди.
Что это за ловушка была, что были за условия? Потому что, мне кажется, с низу, вот с уровня земли, с уровня простого человека, извините за это выражение, на это интересно посмотреть, на этот странный, многими уже забытый мир вселенной «Дневники служанки» на Ближнем Востоке.
Да, что же, собственно, это был за мир? Это был мир, в котором женщины оказывались совершенно бесправны, и если у женщины погибал муж, а шли активные боевые действия, поэтому мужчины погибали. Женщину с очень большой вероятностью помещали в специальное общежитие для вдов и подыскивали ей другого супруга, абсолютно не спрашивая у нее, хочет она нового брака, не хочет она нового брака. Фактически женщина одна не имела никакой субъектности. в этом мире вообще. И вот я сейчас вспоминаю, как я интервьюировала женщину из Дагестана. На тот момент ей было 32 года, говорили мы, летом 2018-го. Она за несколько месяцев до нашей беседы как раз была репатриирована. Ей очень-очень сильно повезло. Попала на один из рейсов так называемой кадыровской программы репатриации, о которой мы, я надеюсь, с вами тоже немножко поговорим, которая сначала вроде набирала обороты в 2017 году, а потом вдруг резко остановилась. И здесь, конечно, интересно, почему она остановилась, что, собственно, тогда происходило. Но вот эта вот конкретная женщина уехала изначально в Турцию, честно говоря, не очень хорошо понимая, что будет дальше. Потом ее муж с детьми, у них было уже двое детей, перевез в Сирию. Она забеременела третьим ребенком, когда они уже находились в Сирии, а у мужа погиб друг, брат по оружию. И муж просто привел ей мальчика. Мальчику на тот момент было около 12 лет. И сказал, что это теперь наш сын. Была у этого мальчика мать, не была у этого мальчика мать. Мы с вами не знаем. Собственно, вот женщина, с которой я беседовала, тоже не знала, и ее никто не спрашивал. Вот привели ей этого пацаненка. А в скорости погиб и ее муж. И вот тут, как она мне рассказывала, единственное, почему она не оказалась в этом общежитии для вдов, почему она смогла выжить сама и с детьми, это потому что мальчику было уже 12 лет. И с точки зрения ИГИЛа он считался мужчиной. Поэтому у него, в отличие от нее, была субъектность. И с ним она могла пойти в магазин. И он для нее ходил в интернет-кафе и по ее указаниям выяснял, как же можно оттуда сбежать. И если бы вот не этот ребенок, которого там считали мужчиной, то, конечно, никак бы она не вырвалась со своими детьми и с ним из этой страшной ситуации. А дальше, да, они все были репатриированы, и мальчика отправили к его родственникам, по-моему, куда-то на Урал, если я не ошибаюсь. Он к тому времени уже называл ее мамой, но кровного родства там не было, они были вынуждены расстаться. Но фактически женщины полностью зависели от мужчин, и у них не было никакой свободы вообще. И собственной судьбой они никак не распоряжались. И это касалось женщин, которые понимали, что они делали, когда туда уезжали. Это касалось и женщин, которые не понимали, что они делали. Ну да, и, конечно же, была категория женщин, которые, собственно, уезжали в Турцию, затем в Сирию для того, чтобы выйти замуж. Это тот самый сюжет, за который уже достаточно давно сидит известная режиссерка Женя Беркович. На них выходили в интернете, в социальных сетях вербовщики. Вербовщики представлялись мужчинами, заинтересованными в браке, и фактически их соблазняли на то, чтобы уехать, обещая им золотые горы и неземную любовь. И многие женщины выезжали именно так, и опять же потом оказывались в совершенно безвыходной ситуации. Ну, и не хочется ходить по кругу, но я все же повторю. Очень разные судьбы, очень разные люди. А в тюрьме в Багдаде, в тюрьме Руссафа, вот все вот эти вот разные женщины оказались вместе, и кто-то из них, наверное, в чем-то виноват, кто-то из них действительно ничего не делал, исключительно сидел дома и рожал детей, возможно, мечтал убежать и не мог убежать, но их показания не выслушивали, их аргументы не принимали во внимание, и все они получили, ну, совершенно драконовские тюремные сроки.
20-25 лет, да, такого порядка ведь.
20-25 лет пожизненно они подавали апелляции, не преуспели, ну, они застряли. Фактически они застряли. Нормального правосудия в их отношении не было. У этих женщин, у многих, которые попали в эту конкретную тюрьму, с ними были дети. Насколько я понимаю, большинство этих детей, я сейчас говорю именно о россиянках, уже было репатриировано. Потому что, когда началась программа репатриации из Сирии и из Ирака, кстати, из Сирии она шла более активно, то репатриировали женщин вместе с детьми, а потом в какой-то момент стали уже репатриировать исключительно детей. И женщины, включая женщины, заключенные в этой конкретной тюрьме, с которыми я сама говорила, они подписывали документы о том, что они просят забрать у них детей. и писали, ну, что-то вроде доверенности на ближайших родственников, которые с их разрешения должны этих детей получить. Есть ли там сейчас дети? Я не знаю.
Извините за очевидную ремарку. Вы когда сказали про Женю Беркович, про режиссерку и Светлану Петричук, да, ее коллега, драматург, автор пьесы «Финист и Ясный Сокол», за инсценировку, за то, что эта пьеса была поставлена, и она оправдывает терроризм, да, по версии российского государства, и судили обеих этих женщин не потому, что сама Женя Беркович куда-то там поехала или что-то в этом роде. Да, про кадыровскую эвакуацию. С 2017 года, после того, как Исламское государство перестало существовать как непризнанное, но де-факто существующее образование, когда его силы были разгромлены и эта структура ушла в подполье, начались процессы над женами, многие сотни оказались в Багдаде, причем вместе с детьми, детей, да, в первую очередь потом вывозили. Кадыров вывез порядка 100 человек, и женщин, и детей. Что это был за процесс и почему он остановился? Вы про это начали было говорить.
Да, в рамках так называемой кадыровской программы с августа 17 по февраль 18 вывезли более 90 детей и женщин. Их вывозили гуманитарными спецрейсами в Грозный, и, надо сказать, большинство из них вывезли из Сирии. Из Ирака чуть более 20, всех остальных из Сирии. И это были российские гражданки из Чечни, Дагестана, Татарстана, Башкортостана, Орла, Москвы. А среди них затесалось и несколько граждан Казахстана и Кыргызстана, и еще ряда государств бывшего Советского Союза. Опять же, большинство – дети. Женщин там было немного. И в какой-то момент, то есть был один этот специальный рейс, другой специальный рейс, третий специальный рейс, естественно, у родственников таких женщин, таких детей, у них все возрастали надежды, они надеялись увидеть своих близких, и вдруг все это прекратилось. Как это прекратилось? Программу действительно в большой степени контролировал именно Рамзан Кадыров. Переговорами очень активно занимался сенатор от Чечни Зият Сапсаби. И, собственно, вывозом людей руководил такой иорданский политик чеченского происхождения Самих Бино, который выезжал за этими женщинами и детьми и вот как-то собирал эти группы. Путин очень похвалил Кадырова, кадыровскую программу в самом конце 2017 года, сказал, что это отлично. При этом сенатор от Чечни подчеркивал, что вот вывезли-то уже около 100 человек, но еще 150 женщин и детей на низком старте ждут вызова. «Да-да-да», – сказало российское руководство, «но теперь мы будем этим заниматься в рамках федеральной инициативы». И далее ни одной женщины вывезено уже не было. Детей все-таки вывозили. И еще, наверное, здесь важно сказать, что тогда, в 17 году, в начале 18-го, Россия оказалась очень передовой страной, потому что вообще-то, кроме России, никакие другие страны своих граждан не забирали из Сирии и Ирака. Просто никакие. А сейчас, конечно, ситуация абсолютно другая, потому что большинство стран, западных стран, да, в первую очередь, они как раз очень активно начали забирать и забирают своих граждан, женщин, детей, а Россия, в общем, этим вопросом практически не занимается. Почему власти изначально доверили эту инициативу Кадырову? Мы этого не знаем, трудно сказать. Интересно, что вывозились ведь не только чеченки, да, и женщины, которые репатриировались в другие регионы России, они попадали под суд за участие в террористической организации. Если я правильно помню, из всех этих женщин реально за решеткой на год оказалась только одна, а остальные, ну, у них были еще маленькие дети, им выносили отложенные приговоры. При том, что дети были в большинстве случаев совсем крохотные, было совершенно очевидно, что в ближайшее время они не сядут. А вот когда речь шла о чеченках, которые возвращались в Чечню, Кадыров настаивал на том, что их не будут уголовно преследовать. Потому что они просто были женами своих мужей, делали то, что от них требовали мужья, И, как говорил Кадыров, ни за что не несут ответственность. То есть, действительно, здесь определенная, ну, такая дискриминация, да. Одни попадали под уголовное преследование, другие не попадали под уголовное преследование. Может, такие действия со стороны Кадырова, со стороны чеченских властей федеральный центр раздражали. Я вполне готова себе это представить. Действительно, достаточно странная ситуация. И, в принципе, пока Путин хвалил Кадырова и говорил, что это очень важная программа, господин Бортников, который тогда был главой ФСБ, делал заявление о том, что репатриация очень опасна, репатриация женщин, в частности, очень опасна, что они могут представлять террористическую угрозу и так далее, так далее, так далее. То есть мне кажется, что ФСБ в первую очередь хотела взять ситуацию в свои руки, и чеченская кадыровская программа оказалась им слишком независимой. И действительно, она была в определенной степени хаотична, иначе бы все-таки в эти ряды российских граждан, женщин и детей, не затесались бы женщины и дети из Казахстана, Кыргызстана и так далее.
Ну, если посмотреть по новостям, то тоже, да, далеко не все граждане этих стран вернулись постсоветских Казахстана, Кыргызстана. В частности, кажется, нужно поговорить о том, что собой представляет тюрьма Русафа и как держат связь заключенные там. Опять же, если смотреть на новости 2023 года, той предыдущей голодовки большой, сообщалось, что со слов заключенных, и передавались эти слова родственницам. Потом уже BBC, не менее 60 женщин и 20 детей в течение 6 лет в заключении умерли при общем количестве заключенных, ну, где-то 6 сотен, больше 10% заключенных таким образом погибли. Очевидно, условия там ужасные, даже если цифра, вот эта оценка про погибших завышенная, даже один был бы, честно говоря, чересчур, был бы чрезвычайной ситуацией в любом пенитенциарном учреждении. Что известно об условиях содержания?
Об условиях содержания известно, что это переполненные камеры, что это страшная антисанитария, страшная грязь, и это отсутствие адекватной медицинской помощи. Погибшие там люди погибли не из-за того, что их убили или пытали, но из-за того, что они были больны и их нормально не лечили. Касается это и женщин, и детей. То есть условия действительно ужасные и за последние годы не улучшились. Время от времени они получают гуманитарные передачи через Красный Крест и вот таким образом, собственно, и живут. Что из этих передач до них доходит, что разворовывается, да, это уже другая история. Но фактически это отсутствие нормальных медикаментов, это отсутствие нормальной еды, это отсутствие нормальной одежды, это отсутствие нормального всего. И сидят они уже очень и очень давно, с 17-го года.
Правозащитники международные из других стран бывшего Советского Союза, собственно, из России, что делают и какое это имеет воздействие на иракские власти? Почему иракские власти резистентны к этим обращениям?
Знаете, мне кажется, что единственный успех в отношении семей участников ИГИЛ была история с подростками. Судили-то не только взрослых. Судили подростков, судили детей, достаточно маленьких детей, за участие в ИГИЛ, за совершенные или несовершенные преступления. И из этих мальчиков 13-14 лет, из некоторых выбивали буквально показания. Другие их не пытали, насколько мы знаем, но в то же время, конечно, никаких реальных процессуальных гарантий, никакого справедливого суда над ними не было. И в конце концов иракские власти согласились отказаться от уголовного преследования вот именно детей. Вот это действительно был очень важный результат работы правозащитных организаций. С точки зрения женщин, и не только россиянок, да, как мы с вами понимаем, много там женщин в тюрьме Русафа, было очень много попыток добиться от иракских властей пересмотра их дел в соответствии со стандартами правосудия, но ничего подобного не произошло. То есть я бы сказала, что когда их судили, и мои коллеги, работавшие в Ираке, очень активно мониторили этот процесс, с тех пор их ситуация никак не изменилась. Никаких дополнительных гарантий они не получили. И поэтому неудивительно, что время от времени мы видим в новостях информацию, что женщины в этой тюрьме в очередной раз объявили голодовку. Они пытаются таким образом привлечь к себе внимание, а надо сказать, что если в 17-18 году о них много говорили, писали и помнили, то на сегодняшний день, с учетом огромной войны в Европе, с учетом того, что происходит на Ближнем Востоке, с учетом ситуации вокруг Газы и так далее, и так далее, и так далее, о них уже никто не помнит и никто не думает. И, честно говоря, когда ваша программа со мной связалась и предложила записать подкаст на эту тему, у меня в первую секунду было какое-то такое почти шокосостояние, что, господи, неужели о них вспомнили? И, конечно, о них надо помнить. Не только и не столько, потому что это именно российские граждане, потому что это женщины, которые содержатся в чудовищных условиях, которых осудили, возможно, за те преступления, которые они не совершали, и которые оказались вот в этой бесправной, страшной ситуации.
Вы объяснили эту логику. Я помню это рассуждение, которое, очевидно, звучит очень убедительно, и оно еще из тех времен, когда ИГИЛ было в рассвете, когда много людей из России и из Центральной Азии, кстати говоря, в том числе транзитом через Россию уезжали, и силовики, спецслужбы этому не мешали, даже способствовали, и считалось, что таким образом канализируются радикалы. Вот они уедут из Кавказского региона, из центральных губерний, как говорилось в 19 веке. Ну и прекрасно. Пусть, во-первых, они там находятся, а во-вторых, мы бок о бок с армией Асада их заморим в Сирии, будем ликвидировать. Такая вот очень циничная логика. Не готов ее оценивать, но вопрос в том, действует ли она до сих пор. Или вы не удивитесь, если вдруг кто-нибудь послушает в Москве, например, этот подкаст, раз уж вы нам польстили, и заинтересуется, и МИД обратится российский к иракским властям, их могут отпустить, этих женщин, или нет. Российская Федерация все еще держится этой стратегии. Уехали и прекрасно. Уезжали, мы вам помогали, но вы не могли вернуться. Это была дорога в один конец.
Вы знаете, вот когда на той конференции, пресс-конференции в декабре 2017 года Путин хвалил так называемую кадыровскую программу по репатриации, он, в частности, сказал очень важную вещь. Он сказал, дети, когда их вывозили в зоны конфликтов, не принимали решения о том, чтобы туда уехать. И мы не имеем права их там бросать. Дети, не женщины. И именно после этого, собственно, репатриация женщин окончательно свернулась. Я думаю, что своей позиции российские власти не изменили. И еще раз повторю, среди этой сотни человек, которые, собственно, были вывезены из, в основном, Сирии, но еще и из Ирака, на самом деле большинство – это, конечно, дети. Женщин было очень мало. И тем женщинам, которые таким образом выехали, им безумно повезло, да, они выиграли своеобразную лотерею. Другим повезло, как мы все видим, гораздо меньше.
Спасибо огромное за объяснение.
Спасибо вам.
Это была Таня Локшина, заместительница директора Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. Если вы не только слушаете, но и читаете «Медузу», вы, конечно, знаете, что в самом верху страницы написано крупно «Поддержать «Медузу»». Это наш постоянный призыв к вам, постоянная просьба. Потому что, если не напоминать, ваша поддержка, я про добровольную финансовую помощь, снижается, к сожалению. И эти деньги нам крайне необходимы, без них мы никак не можем. Бюджет редакции формируется во многом благодаря вашим отчислениям. Если у вас сменилась карточка и отчисления больше не поступают, как-то вы все забываете возобновить выплаты или никогда не помогали, но именно сейчас созрели, пожалуйста, оформите регулярный ежемесячный платеж снова или впервые по ссылке в описании. Там же есть подробности, для кого это безопасно, а для кого нет. Лайки, комментарии и подписка безопасны для всех на любой платформе, даже если вы находитесь в России. Ну, по крайней мере, пока что. Так что тоже прошу, сделайте это, проявите активность на платформах, если вы слушаете не на самой «Медузе» этот эпизод. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. До встречи. Thank you.